Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь, я напомню, сегодня Анна Громова, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Центра по изучению благотворительности Института всеобщей истории Российской академии наук, радиакон Роман Киселев, сотрудник секретариата отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья. В студии я, Алексей Пичугин. Продолжаем говорить про мероприятие, которое в ближайшее время проводит Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. 17 сентября, давайте, чтобы закончить тему крестного хода, напомним, во сколько он начнется и сколько продлится.
Крестный ход начинается божественной литургией в
храме Спаса. Это воскресный Спаса. День, правильно?
Да, воскресный день, 17 число. Божественная литургия в храме Спаса Нерукотворного образа в селе Усово начнется в 9:30, а в храме Ильи Пророка в Ильинском в 9 часов. И паломников мы встречаем, всех тех, кто хочет приехать, доехать на автобусе и принять участие в божественной литургии. В 8 часов утра мы встречаем у метро Тушинская, первый вагон от центра.
А если кто-то просто, ну, по каким-то причинам не сможет приехать к началу литургии, сможет приехать на крестный ход. Во сколько?
Крестный ход начинает свое движение после божественной литургии от храма Ильи Пророка в Ильинском в 12 часов дня.
В полдень.
Да, в полдень.
Это 17 сентября. 19 сентября, вторник, на выставке «Отдых», которая пройдет на Пресне, в экспоцентре на Пресне, будет секция, как я правильно понял, лучше сами расскажите, как она называется.
Да, будет презентация императорского маршрута, который инициатором создания такого маршрута стало Елизаветинское сообщество, то есть сообщество елизаветинских организаций во главе с Елизаветинско-Сергиевским обществом. И как бы пилотный проект этого императорского маршрута – это маршрут памяти императорской семьи, посвященный 18-му году, как бы столетию памяти императорской семьи. И он пройдет по местам ссылки и гибели представителей императорского дома Романовых, тех 18 человек, которые нам известны.
От Петербурга туда за Урал в Тобольск.
Безусловно, и Петербург, и Москва в него включены, и Вологда, и Вятка, и Пермь, Екатеринбург, Алапаевск. То есть все места ссылки и гибели.
А как это можно географически соединить, как он будет проходить, на чем люди будут передвигаться, или это не какой-то единовременный маршрут, а это просто места, куда можно заказать тур, приехать, желающих проведут, все покажут, устроят экскурсию. Или все-таки это объединенный маршрут, начиная с Петербурга, там, и через все города он пойдет туда, на Урал.
Безусловно, объехать все эти города в одном путешествии, в одном паломничестве невозможно. Именно для этого мы сотрудничаем с Министерством культуры, с департаментом, который профессионально занимается составлением туристических маршрутов. На нашем стенде будут работать туроператоры России, представители департаментов туризма из Тюменской области, Пермского края, Свердловской области. То есть на стенде будут работать помимо историков, авторов книг, специалистов из Елизаветинско-Сергиевского общества, будут работать профессионалы. Именно к ним смогут обратиться туроператоры в поисках вот таких оптимальных маршрутов передвижения паломников и туристов по императорскому маршруту. То есть это уже будет такой весьма профессиональный разговор, да, на уже проработанном материале.
И все-таки, расскажите подробнее о том, как он будет проходить и как связаны вот те города, которые в этом маршруте обозначены, с царской семьей, с теми, кто был вместе с ними в момент их там нахождения и, соответственно, в момент гибели уже.
Ну, вы знаете, нам выпала почетная обязанность сотрудничать с Тобольским музеем-заповедником, например, в создании музея памяти императорской семьи в доме генерал-губернатора, где Тобольск, где 8 месяцев в заключении находилась царская семья перед своей отправкой в Екатеринбург. Этот музей, который мы надеемся открыть в апреле 2018 года, будет включен в маршрут. И В частности, это будет такая последовательность посещения. Это царское село, собственно, тот путь, которым следовала царская семья. Вот Санкт-Петербург, царское село, Тюмень, потому что иначе в Тобольск не попадешь. Два варианта есть, два варианта маршрута, либо через Тюмень, либо через Екатеринбург, потому что напрямую в Тобольск, к сожалению, попасть сложно. Вот. Затем в июне месяце, я надеюсь, будет уже введен, ну, как бы введен в действие музей на архиерейском подворье Перми, в котором... с которого был, собственно, уведен на расстрел архиепископ Андроник. Это последний глава митрополии Пермской, Пермской митрополии.
Там же страшная история. Насколько я помню, его не просто, его даже, кажется, не расстреляли, а утопили в проруби. Нет?
Нет, это речь идет о Долганеве, о митрополите Гермогене. Нет, здесь была еще хуже история. Его живым закопали в землю и стреляли в него. Его убивали, когда он был закопан в земле. При этом он сам вырыл себе могилу. Но дело в том, что он погиб, 13-го погиб великий князь Михаил Александрович.
Тоже, кстати говоря, в Перми.
В Перми, да-да. И сразу же 14-го или 15-го, точно вот даже установить не удалось, вот убит был как раз архиепископ Андроник.
А да. Как сейчас в Перми, кстати, если уж речь зашла об этом городе, как сейчас в Перми... проводятся ли какие-то мероприятия памяти архиепископа Андроника Михаила Александровича?
Или... Вы знаете, мы последний наш форум, пятый Елизаветинский форум, мы провели в Перми, причем это очень интересное тоже было наше передвижение. Мы начали его в епархиальном доме в Москве. Это само по себе очень интересно, потому что он же совсем недавно восстановлен, а это было место, где...
Епархиальный дом, вы имеете в виду, который находится в Чертизово?
В Лиховом переулке.
А, в Лиховом
переулке.
Да, Свято-Тихоновский университет.
Да. И это было место проповеди, где собирались самые выдающиеся богословы того времени.
Ну, это здание, опять же, можем напомнить, рассказать нашим слушателям, что это не просто сейчас Свято-Тихоновский университет, а в XIX веке, в конце XIX века, когда оно строилось, это по благословению митрополита Филарета, московского митрополита, было уникальное, построено уникальное здание с уникальным функционалом для того времени, где собиралась вся культурная, вся просветительская, образовательная жизнь московской епархии, не только московской. И в этом же доме фактически проходил тот самый знаменитый собор 17-18 годов, последний российский, первый постреволюционный, на котором был избран патриарх Тихон. Ну, это так, уже историческая справка.
Ну да, для великой княгини Елизаветы это тоже знаменательное место, потому что именно в этом зале прошло торжественное заседание по поводу основания Московского отделения Императорского православного палестинского общества, председателем которого после смерти своего супруга, великого князя Сергея Александровича, стала Елизавета Федоровна. Да, и, в общем, немало знаменательных событий в ее просветительской деятельности, ее инициатив просветительских было связано именно с этим епархиальным домом. И мы как раз были свидетелями и инициаторами презентации книги Владимира Фотча Козлова, посвященной епархиальному дому. Да. Это просто было прекрасное знаменательное событие. Вот, и
главный краевед России, Москвы.
Да. Это наш коллега, которого мы очень любим, очень благодарны ему за настоящие прорывы. Он, кстати, мы все вместе составляли Елизаветинский маршрут, когда вы говорите, где еще есть знаменательные места. У нас есть целая книжка по Елизаветинскому маршруту в Москве, которая вышла. Наши коллеги в Питере уже сейчас вот на днях выпускают путеводитель по Елизаветинскому маршруту в Санкт-Петербурге. У нас есть Елизаветинский маршрут в Калуге, Орле.
Даже в Калуге и в Орле?
Да. А это потрясающе интересно. Ну как же, в Орле же базировался полк, шефом которого была великая княгиня Елисавета Федоровна.
А в Калуге?
А в Калуге находится Сергиевский скит и места, которые она посещала многократно. И Сергиевский скит, который она после смерти великого князя Сергия там учредила, который был удивительным паломническим местом, собирал огромное количество паломничающих, путешествующих и так далее. То есть там множество, там очень много связано с Романовыми в Калуге. Это просто удивительное место. Вот и множество таких мест. Крымские наши коллеги предлагают нам потрясающий маршрут романовский по различным резиденциям, резиденциям Крыма, памятным местам, по санаториям, которые многие сохранились. Елизаветинская санатория в Евпатории, там санатории императрицы Марии Санны для глухих детей, там санатории императрицы Александры Фёдоровны, там белый цветок оттуда начинался. Так что вот, возвращаясь к Перми. Угу.
Да, возвращаясь... Даже не возвращаясь к Перми, да. И к Перми тоже в том числе. Как вы думаете, вот сейчас, 2017 год, понятно, что столетие революционных событий, февраля, октября, даже не говоря про революцию, как вы думаете, чем важна память о вот этих событиях, не обязательно революционных, начала 20 века, свидетелями которых были великая княгиня Елизавета, ее муж Сергей Александрович, да и вообще семья Романовых, Россия начала 20 века. Вот чем важна для нас сейчас, в начале 21 уже века, память о том времени?
Поскольку сейчас все мои мысли занимают созданием музея и в Тобольске, и в Перми, и в Алапаевске, в напольной школе, которую мы тоже вот должны сдать уже в мае месяце, естественно, я над вашим вопросом задумываюсь, можно сказать, каждый день. И для меня кажется очень важным, чтобы мы узнали нашу историю через судьбы представителей императорской семьи, которые попали под молох революции. Мне кажется, всем нам очень важно знать, кого именно преследовали, кого именно мы потеряли вот в этом ужасном революционном взрыве.
Смотрите, ведь это только начало было. Мы, когда я вот не устаю в этой студии про это напоминать, мы часто говорим здесь про новомучеников, мы говорим про семью Романовых, мы говорим про великого князя, про великую княгиню Елизавету, про императора Николая II. Понятно, о чем, понятно, что они погибли, что они были расстреляны. Но потом начинается еще более страшный период после гражданской войны, может быть, даже не еще более страшный, но, ну, как минимум, не менее страшный. Это события большого террора. Это просто репрессированные люди, которые не относились, ну, никак не относились часто к церкви. Вот если прийти в День памяти жертв политических репрессий к Соловецкому камню на Лубянке, и там вереница людей на протяжении всего дня подходят к микрофону с листочком, зачитывают имена людей, пострадавших в годы большого террора. Часто это люди, мы ничего не знаем об их религиозных взглядах. Мы только знаем, что Иван Петрович Иванов, машинист московского метрополитена, там, Петр Петрович Николаев, дворник и так далее, в течение всего дня зачитываются эти простые люди, которые ни к органам, ни к церкви никакого отношения не имели. И вот вы со своей стороны, со стороны Елизаветинско-Сергиевского общества, никогда не думали что-нибудь сделать вот, в память об этом времени, уже последующем после событий 10-20-х годов, о времени большого террора, сталинских репрессий?
Именно этим мы и занимаемся. Вот в нашем музее в Тобольске есть отдельный зал новомучеников и исповедников, где мы говорим не только о царственных страстотерпцах, но говорим о новомучениках, исповедниках пермских.
Да, но видите, мы... я говорю как раз не о тех людях, которые связаны непосредственно с церковью. Вот людей церковных мы помним, потому что они канонизированы, есть жития, есть документы, которые сумели открыть люди, которые занимались канонизацией, сумели там правдами, неправдами как-то их посмотреть. Ну вот, например, сейчас в Карелии проходит, ну, такой очень неприятный процесс по делу историка Юрия Дмитриева, главы Карельского мемориала. Там по тяжелым статьям его обвиняют, но это человек, который нашел второй Соловецкий этап расстрелянный. Человек, который 30 лет ходил по Архангельской Карельской тайге и нашел... Больше него, наверное, не сделал никто для поиска мест захоронения, и больше него никто не сделал для обустройства мест памяти этих людей. Вы не занимались этим делом, нет? Не следили за процессом?
Вы знаете, это очень важно, чтобы каждый делал то, что он может делать, и чтобы каждый работал на том месте, куда Господь его поставил. Объять все невозможно.
Да, но очень мало в России делается сейчас для памяти людей, которые просто были расстреляны, но похоронены в безвестных могилах, и ничего о них практически не известно, только закрытые архивы ФСБ, знаете, КГБ хранят
Усова,
их имена.
Усова для нас сейчас первостепенная задача. У нас сохранился дом священника, последнего настоятеля Усовского храма, отца Константина Махаева. Протоиерей Константин был настоятелем и очень любим был в Усове. И его старший сын, отец Сергий, у него разница в возрасте 10 лет с преподобной мученицей Елисаветой. То есть, когда она, выйдет замуж, ей было 20 лет, приехала в Усово, ему было 10 лет. Он вырос на ее глазах, и со временем, закончив Вифанскую семинарию и получив прекрасное богословское образование, он просто стал ее правой рукой. Он был духовником Иверской общины сестер Милосердия 18 лет. Он был казначеем Московского отделения Красного Креста, он ей помогал в Московском отделении Императорского православного палестинского общества. Это был пламенный оратор, это был такой проповедник, которого просто гоняли с прихода на приход после 17-го года, потому что вокруг него моментально собирался приход, моментально собиралась паства. И он не отступился, и он неоднократно попадал в тюрьму, и 2 декабря 1937 года он был расстрелян в Бутове. Священномученику Сергию Махаеву у нас посвящен северный предел в нашем храме Державной иконы Божией Матери, это нижний храм в нашем Спасском храме. Вот. И сейчас мы предпринимаем колоссальные усилия, чтобы сохранить дом, где он родился, дом священника отца Константина, где родился священномученик Сергий, и для нас это дело очень-очень важное. Если мы его успеем реализовать, успеем сделать музей новомученика, священномученика Сергия, то это, в общем, можно сказать, что это дело моей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Анна Громова, кандидат исторических наук, председатель Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, наблюдательного совета этого общества, руководитель Центра по изучению благотворительности Института всеобщей истории Российской академии наук и юродиакон Роман Киселев, сотрудник секретариата отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья в программе «Светлый вечер». Скажите, пожалуйста, давайте перейдем к международным. Да, как раз отец Роман, думаю, сейчас расскажет подробнее про то, что будет во Франкфурте уже в ноябре, 21 ноября. Я знаю, что еще одно мероприятие. Как-то отдел внешних церковных связей связан с этим мероприятием? И что это такое будет?
Ну, я думаю, Анна Витальевна более подробно сможет рассказать о программе самих мероприятий.
А то мы вас почти не слышим.
Да, да. Я хотел бы коснуться того, что 21 ноября, как раз в день Архангела Михаила, во Франкфурте откроется выставка и также пройдет конференция, посвященная гессенским историям и гессенским принцессам и их роли в истории России. Это действительно такое, я думаю, важное и знаковое событие, которое очень долго готовилось. Я знаю, что там будут представлены на выставке уникальные экспонаты, собранные из многих музеев России. И действительно, во Франкфурте, я надеюсь, что все, кто там сможет побывать, увидят ту историю, которую мы все, может быть, многие не знают, потому что мы принято считать, что вот существовал в России дом Романовых, но мало кто знает и изучает
его
нашу
современное
историю,
состояние.
Да, его современное состояние и его прошлое фактически. Мы все, многие мало знают, что наши русские великие князья брали себе в жены, как правило, немецких принцесс, много представителей гессенского рода, также в числе членов российского императорского дома тогда до революции присутствовало и другие представители немецких династий, потому что Германия, мы знаем, что хоть и была с 1871 года единым государством, но состояла из многих-многих королевств, великих герцогств, и так или иначе все они были связаны с домом Романовым родственными узами, и этим событием, этой конференцией, этой выставкой мы как бы едем мысленно на родину наших великих княгинь и там на месте мы сможем проанализировать их историю, рассказать об их роли в истории нашего Отечества, и в том числе с немецкими партнерами обсудить то, что нас объединяет, то, что объединяет наши две страны, Россию и Германию, ну и более в широком смысле слова.
Я недавно столкнулся с таким утверждением, я об этом никогда не думал, но тут я мысленно согласился на 100%. Когда говорят про великую княгиню Елизавету, очень часто вспоминают традиции русской благотворительности. Мы даже с вами об этом говорили. И тут кто-то довольно верно, на мой взгляд, заметил, что здесь как раз речь не идет о русской традиции, а традиции именно благотворительности, потому что великая княгиня Елизавета, она имела европейское воспитание, она выросла в Европе, и, соответственно, все те традиции благотворительности, дел милосердия, которые у нее были, она впитала с детства именно там. Вот мне очень интересно, как вы относитесь к такому утверждению.
Знаете, мы очень глубоко изучаем этот вопрос, и я хочу с вами не согласиться. Выводы наших исследований приводят к несколько другим результатам. Дело в том, что, безусловно, Елизавета Федоровна была наследницей великих традиций благотворительности, которые происходили еще от Елисаветы Тюрингенской, католической святой XIII века, которая умерла в юном возрасте, но известна была уже своими делами благотворительности, в том числе и оказанием трудовой помощи населению в каких-то исключительно во время голода, там, эпидемии и так далее, да, то есть там очень разумный и взвешенный подход был к благотворительности, не просто доброе сердце и стихийная благотворительность некая, да, а просто организованная благотворительность. И недаром в народе сохранялась очень долго ее память, буквально там через каких-то 20 лет после своей ранней смерти она была уже прославлена в лике святых. Мы знаем, что Елизавета Федоровна очень почитала свою прародительницу, основательницу рода герцогов гессенских, и, безусловно, следовала в своей благотворительной деятельности тому, чему ее учили в собственной семье. Мы ведь знаем, что дочь королевы Виктории, принцесса Алиса гессенская, прирейнская, ее мать была удивительно образованной и удивительно передовой благотворительницей. Она состояла в переписке с Флоренс Найтингейл, которая в Англии была основательницей движения «Сестер милосердия».
Вот, в том-то и дело.
С ней в переписке состояла императрица Мария Александровна, супруга Александра II. Мы недавно вот при подготовке выставки
в Франкфурте...
Не совсем, не совсем. Знаете, вот как бы Елизавета Федоровна, естественно, будучи гессенской принцессой, впитав с детства эти навыки благотворительности, она приехала с ними в Россию. Но удивительно интересным и абсолютно соответствующим российской традиции благотворительности был ее выбор. Потому что я специально занималась изучением Эбельфертской системы благотворительности, и как вот эта система, ну, это или, соответственно, Гамбургская система, которую еще Александр I пытался внедрить в России, да, и Елизавета Федоровна все-таки пришла к выводу о том, что не Эбельфельдская система, а все-таки система приходской благотворительности была наиболее эффективна, и мы знаем, что ее Елизаветинское благотворительное общество помощи детям неимущих родителей, помощи детям, законным детям бедных родителей, так скажем, правильно его нужно назвать, вот, и это общество, просуществовало более 25 лет, как раз опиралось на помощь благочинных и на приходскую благотворительность. Безусловно, она состояла в таких очень деловых и эффективных взаимоотношениях с городскими попечительствами, а не имущих в Москве, и всячески способствовала их развитию. Но все-таки вот эта адресная помощь по немецкой схеме, по немецким меркам и по немецким традициям, она оказалась менее эффективной, чем она была бы в Германии. Да, вот тот эффект, который она дала в Эберфельде, она не дала, к сожалению, в Москве. И поэтому Елизавета Федоровна, ну, она была вообще очень гибкой в своих приемах и способах благотворительности. Разнообразные благотворительные учреждения, их под ее покровительством было более 150. То есть они впитывали и принимали в себя вообще все лучшее, что только давал современный опыт. Мы знаем, что императрица Александра Федоровна, которая вообще научно, как бы провозгласила научный подход к благотворительности, мы знаем, что выделялись Николаем II специальные средства для того, чтобы поддерживать журнал «Трудовая помощь», собирать огромную библиотеку по благотворительности, объявлялись конкурсы на лучшие работы по благотворительности в России. То есть накануне революции в России существовал научный подход к благотворительности, который впитывал в себя все лучшее, что давал мир.
А вот видите, сама-то традиция, ну, тут даже о традиции, наверное, не стоит говорить, а сама идея вот такого подхода к благотворительности, она же пришла в Россию незадолго до этого времени. Сложно говорить о том, что у нас было нечто подобное в середине 19 века. Это как раз 80-е годы начала, там, 905-910 год расцвет, до начала Первой мировой войны. Ну, Первая мировая война, это как раз очень хорошо показала на уровне сестер милосердия, развитие Марфо-Мариинской обители, огромного количества госпиталей по всей стране. Ну, и, соответственно, 17-й год, вот оно и закончилось.
В этом смысле очень показательна будет наша выставка во Франкфурте на Майне, которая содержит более 500 экспонатов, но помимо художественных полотен первого ряда, то есть совершенно выдающихся портретов наших героинь, великой княгини Натальи Алексеевны, гессенской принцессы и первой жены Павла I, императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II, великой княгини Елизаветы Федоровны. Помимо их портретов, бюстов, совершенно необыкновенной работы, часть из которых придет из собрания главы нынешнего гессенского дома, ландграфа Донатуса Гессенского, который любезно предоставляет их на выставку. Для нас очень важно, что будет очень много свидетельств их благотворительной деятельности, большое количество документов, наград, которые они сами учреждали за благотворительную деятельность, потому что они сами служили примером, но они привлекали самые широкие слои благотворителей для того, чтобы решить проблемы, которые стояли перед страной. Потому что, допустим, если императрица Александра Федоровна была в Первую мировую войну председателем Верховного Совета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну, и Ольга, великая княжна Ольга Николаевна, была ее правой рукой по Санкт-Петербургу и окрестностям Петербурга, то Елизавета Федоровна имела на своем попечении Москву и всю остальную Россию. Москву, Московский округ, всю остальную Россию.
А можно ли говорить о том, что те традиции, которые были, ну, все-таки, не знаю, тут у меня, видите, как то традиции, то не традиции, то развитие дела милосердия и благотворительности, которое было к 1917 году, к революции, можно ли говорить о том, что такая форма возможна в наше время, в нашей России?
Вы знаете, у нас абсолютно другой принцип сейчас, но то, что эта форма...
Ведь не было фондов, на которых сейчас в основном все держится.
Да. Вы знаете, там была более интересная система, и она трансформировалась, и, допустим, вот один из последних возникших именных комитетов романовских, так называемый как раз романовский комитет, да, который занимался образованием и опекой детей в сельской местности. Это очень интересное было направление. И вот он как раз, там произошло сращивание государственной и частной благотворительности под руководством представителей Дома Романовых. И это очень интересная форма, она имела бы свое продолжение, была бы очень эффективной, если бы она не пресеклась революцией.
Спасибо большое. Давайте напомним еще раз, что 17 сентября 6-й Елизаветинский крестный ход, с 12 часов он начнется. Еще раз в двух словах, где и как.
Да, 6-й Елизаветинский крестный ход начнется 17 сентября в воскресенье от храма Ильи Пророка в селе Ильинское и направиться с переправой к Спасскому храму в селе Усово. Всех паломников, желающих добраться до места на автобусе, и всех желающих принять участие в божественной литургии, автобусы встретят на метро Тушинской в 8 часов утра 17-го воскресенья, первый вагон от центра, и организаторы поездки будут встречать, и там будет 3 автобуса, достаточно места для того, чтобы всем желающим доехать.
Анна Громова, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, руководитель Центра по изучению благотворительности Института всеобщей истории Российской академии наук ИВИИРАН, радиакон Роман Киселев, сотрудник секретариата отдела внешних церковных связей Московского патриархата ОВЦС по делам дальнего зарубежья. Благодарю вас. Всего доброго, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».